Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. У нас в гостях замечательная Майя Кучерская, писатель, преподаватель, филолог, руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, руководитель проекта «Creative Writing School». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриньева. Мы продолжаем наш разговор.
Майя, скажите, пожалуйста, вот вы в предыдущем получасе нашей беседы так обмолвились, что в современной литературе герой часто такой человек, вот, ну, потерявшийся, да, какой-то такой вот, утративший какие-то ориентиры. По крайней мере, я услышал как-то эту мысль. И вы тоже об этом говорили в одном из предыдущих интервью, когда вот вас спрашивали о комбо современной литературы. Вот вы тоже сказали, что, ну, вот о каких-то таких потерянных людях зачастую. В чем они потеряны? То есть почему этот герой настолько сейчас вездесущ как бы? То есть в чем он потерялся? В чем проблема-то современного вот этого персонажа?
Ну, наверное, мы в первую очередь все-таки говорим об отечественной литературе,
да,
о русской,
да,
потому
да.
что иначе дело обстоит и в американской, и в британской, и во французской. Ну, я мало их читаю, но кое-что знаю. Там
я
всё по-другому.
Задавал вопрос, как раз подумал, что надо уточнить было, что это, да, про русскую речь идет.
Мне кажется, все-таки писатель, каким бы он фантазером ни был, все равно отражает то, что он видит, и все равно оказывается современником своих современников, и что, собственно, окружает нас в российской современной реальности. Совершенно непонятно. Я, поскольку преподаю молодым людям, да, которым там 25 лет, и часто с ними общаюсь, я вижу их растерянность. А что делать-то молодому человеку? Ну что, в бизнес идти? Например, ты предприимчив, энергичен. И дело не в том, что ты хочешь там стать богатым. Ты хочешь просто свое дело, ты хочешь что-то развивать, ты хочешь что-то строить. И в какой мы стране живем? Серая экономика, коррупция и т.д. и т.п. Хорошо. Может быть, ты хочешь идти, я-то имею дело с будущими писателями, в литературу хочешь идти? Молодец. Книжки писать? Здорово. И, ну, наш книжный рынок стремительно сужается, ему становится все хуже и хуже. Он не может существовать без государственной поддержки, а государству не до того. И поэтому, в общем, писатель обречен на то, чтобы работать утром и писать ночью. То есть рушить собственное здоровье. По-другому это, ну, просто невозможно, за исключением там 5 счастливчиков, которые получили премию и на год, например, они себя обеспечили. Потому что если эту премию мы разделим на месяцы, то получится, ну, небольшая офисная зарплата. Отлично. Там этот миллион, да, желанный, вожделенный. Так что непонятно. Только самые такие отчаянные и увлеченные идут в литературу. И т.д., и т.п. Все творческие профессии, так или иначе, крайне сложно реализуются у нас в России. Поэтому я не знаю действительно, куда идти молодому человеку. Довольно мало возможностей ему наше общество предоставляет. Вот. И поэтому, естественно, писатели, как я сказала, честные художники, они не могут это не видеть и не могут об этом не писать. Я даже не говорю о ценностных каких-то опорах, потому что мне кажется, все-таки, ну, какие-то ключевые вещи по-прежнему актуальны для современных молодых людей. И все более или менее понимают, что такое добро и что такое зло, что такое хорошо и что такое плохо, как так по привычке. Там они, может быть, и не называют себя христианами, наоборот, может быть, какие-то вполне ужасные вещи у них ассоциируются с церковью, и не они там в том виноваты. Но все-таки дело даже не в ценностях, а в том, что возможностей довольно мало предоставлено нашим обществом.
Сразу хочется процитировать вас. «Я писатель. который считает необходимым покупать и читать книги современников и соотечественников, и некоторые из них складывать не на подоконник в подъезде, а на свою книжную полку. И вы знаете, бестселлеры в наших книжных магазинах, так называемые, очень сложно читать дальше, ну, наверное, 2-3 страниц. Очень редко встречаются действительно хорошие книги. И человек с тонким и правильным литературным вкусом, наверное, очень многие бестселлеры просто не может читать, а если все же прочитает, то, наверное, испытывает потом чувство того, что как будто съел несвежий продукт. Майя, ну, честно, у меня именно такое впечатление складывается о современной литературе. И вы действительно правильно сказали, что возможностей для авторов очень мало, но, тем не менее, выпускаются книги какие-то, для которых есть возможность. Как вы думаете, с чем это связано? Потому что пишут, что попало, что придет в голову, иногда совершенно безграмотно. Я прошу прощения, но действительно вот такое восприятие современной литературы.
Кира, спасибо. Я как раз последние несколько дней провела за таким активнейшим чтением современной литературы, потому что мне надо было проголосовать за 15 книг, которые вошли в шорт-лист «Большой книги», премия «Большая книга». И я сразу обогатилась новыми знаниями. Я рискну с вами не согласиться. Конечно, хорошие книги есть. И я назову те, которые мне понравились, прочитанных за последнее время. Не только те, за которые я голосовала, но и другие. Ну, во-первых, все-таки на меня огромное впечатление произвел новый роман Марины Степановой «Сад». Это роман о XIX веке. При этом написанный для тех, кто, может быть, про XIX век знает совсем немного, и для кого эта книга может стать введением в русский XIX век, в жизнь русской усадьбы. Это великолепный язык, это очень интересный мир, и я горячо этот роман рекомендую для тех, кто любит, чтобы было еще и написано хорошо, и написано увлекательно. Только что вышел новый роман Евгения Водолазкина «Оправдание острова», роман о времени. Да, это такой омаж Лавру. Все, кто полюбил
Лавр, потрясающий.
Лавр, да. И все, кто говорили, еще хотим Лавр. Но писатель не может, он же не автор сериалов, да, он не может написать «Лавр 2». И тем не менее Евгений Германович, по-моему, совершил невозможное. Он написал вот такой роман приветствие Лавру, поскольку то, с чем Лавр войдет в сокровищницу мировой литературы, а именно хрустящие под ногами бутылки, да, пластмассовые в XVI веке, вот из этой сцены и вот из этих дыр, которые пробиты из одного времени в другое, собственно, мне кажется, и вырастил Водолазкин свой новый роман «Оправдание острова», потому что это роман о времени, такая мировая история, рассказанная вот писателем Водолазкиным, своего рода фэнтези, если можно так сказать. Там в разных главах время течет по-разному. Главным героем 370 лет, там нет возраста, там очень много библейских аллюзий. И, в общем, человеку, принадлежащему церковной культуре православной, конечно, эту книгу будет читать интересно, он будет узнавать там многое, но и не принадлежащему к ней тоже. Мне очень понравился роман менее известного автора, но тоже замечательного, автобиографический, Наталья Громова «Насквозь». Это история ее жизни, собственно. А Наталья Громова пишет такие архивные, как она сама говорит, романы о литературе XX века, драматически развивавшейся. И здесь просто ее личная история очень такая откровенная, открытая и замечательно бесстрашная во всех отношениях. Я бы, наверное, не решилась рассказать, скажем, про свои роды или про проблемы, с которыми столкнулись мои дети. Она решилась. Но вместе с тем эта книга целомудренная очень. Ну и еще два названия напоследок. Это Евгений Чижов «Собиратель рая». Это отменная проза, отменный язык. Опять же, писатель, который как-то невероятно достойно в прозе себя ведет. И я вижу, что опять же, ну, все-таки я опытный читатель, достаточно, как мне кажется, я вижу, что он нигде не пытается меня поймать, схватить там за шарфик и потянуть за собой, или какое-то произвести на меня впечатление. Он просто пишет о том, что его волнует, что ему интересно, а это тема памяти. Это роман о короле блошиного рынка в 90-е годы, который собирает разные арт-объекты, уже ставшие арт-объектами из советской эпохи, там, от печатных машинок до лыжных смешных шапочек, и про его мать, которая больна Альцгеймером и потихонечку эту самую память теряет. Ну, вот так вот в двух словах сюжет, но на самом деле это высококачественная проза. Это великолепный язык, опять же, без всяких фокусов. От этого, может быть, кажется, то, что
и многогранный
фокус
герой.
Старомодно, да?
И многогранный настоящий герой,
да.
Более-менее.
Да, и очень легко узнаваемые 90-е, без слов Ельцин, без всего, просто через предметы, через разговоры проступающие. Ну и что же сказать напоследок? Ну, наверное, все-таки Ксения Букша, Чуров и Чурбанов и Петр Олешковский «Секретики» тоже замечательный такой автобиографический роман о том, каким удушьем была советская власть.
Майя, вы знаете, я слушаю вас с удовольствием и читала ваши книги «Современный Патерик». Меня очень удивил в свое время, когда он только вышел, я сразу его схватила, прочитала захлёб. Вы назвали Ксению Букшу добрым писателем. И вообще вы говорили в своих интервью, что писатель должен быть добрым. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с тем, что вы писали, или с тем, о чем вы в принципе говорите, вас как раз можно назвать, я просто рискну сейчас это сделать, назвать добрым писателем, но с такой грустинкой. Грустинкой, может быть, это я сейчас свое личное восприятие говорю, грустинкой, может быть, о какой-то потерянной Руси, потому что мне кажется, что Лесков как раз несет вот эту вот возвышенную святую Русь, которой на самом деле нет. Когда вы пишете о Константине Романове, тоже хотела бы вас спросить, почему он вас так заинтересовал. Вы также проникнуты любовью к нему. А «Современный Патерик», он, на мой взгляд, все-таки такой, знаете, очень добрый, очень светлый, но оставляющий за собой очень много вопросов. И хочется как раз поговорить о том, не перетягивая за уши к теме нашей программы, хотя надо бы, христианин и общество, мы как-то должны к этому вернуться, и мы должны задать вопрос на эту тему. Но все равно кажется, что вы отчасти, может быть, я ошибаюсь, но патриот глубочайший, ценитель русской литературы, такой, какой она должна быть, чистая русская литература, может быть. И, наверное, это апостольство в наше время. Когда так много всего, когда такое огромное засилие информации, причем информации зачастую вредоносной, и вы как апостол несете вот эту вот любовь к русской литературе, вот той русской литературе, которая была до революции. Может быть, я ошибаюсь, но когда я читала «Современный Патерик», я именно ее очень часто вспоминала. Насколько это сложно вам дается? И права ли я вообще в своих высокоумных заключениях?
Кира, я и рада бы узнать себя в начертанном вами портрете. Но вы знаете, не узнаю ни одной черты. Патерик — ехидный текст. Там очень много иронии.
Много вопросов.
Там многие как раз говорили, что да, что это довольно злая книжка. Это, по-моему, это не так. Но, ну, конечно, с иронией там все в полном порядке. Я, честно говоря, у меня нету того, чем как раз отличался Николай Семенович Лесков, у меня нету вот ностальгии по России, которую я не застала. Потому что, ну, как я могу действительно, мы обычно скучаем, потому что мы видели и чему свидетелями были. А я не знаю той России. Я все, по-моему, гораздо прозаичнее, я же прозаик. Я просто филолог, который занимался действительно всю жизнь литературой XIX века. И когда ты читаешь много лет подряд книжки о XIX веке, ты начинаешь его чувствовать и понимать гораздо лучше. Да? Вот как Водолазкин написал Лавр про то время, которое он лучше всего понимал. Он много лет до этого, там 25, им занимался как ученый. И для него это пространство XVI века как родное. Поэтому у меня такие отношения с русской классической литературой, с литературой, скорее, профессиональные. Я очень люблю русский авангард. Я люблю, разумеется, и абсурд, я люблю и Хармса, я люблю, и когда все неожиданно, странно, я обожаю Хлебникова. Много я его читать не могу, но для меня это тоже такой важный источник языковой. Я вообще люблю поэзию там, и Мандельштама. То есть, по-своему, можно сказать, я всеядна. Да, я бы так на этом 19 веке не концентрировалась. Все сложнее и шире. И вообще, конечно же, я просто... Но я люблю настоящее, понимаете? Это совершенно не обязательно должно быть в XIX веке, там, в той России, которую мы потеряли. Это может быть где угодно. И это настоящее я встречаю, в частности, в работах своих студентов. Огромное количество талантливых ребят, прям... У нас безумный конкурс, поэтому к нам, правда, мы отбираем прям вот самые-самые вот сливки. И у нас все пишут замечательно. И когда ты прочитаешь очередной рассказ, талантливым человеком написанный, про современный мир, про современную Россию, про этот распад всего, ты все равно радуешься, потому что это так здорово написано, так ярко, что, в общем, вопросы о том, что та ли это Россия, которую мы потеряли, или та, которая окружает нас, совершенно отпадают и рассыпаются.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Майя Кучерская, писатель, руководитель программы «Магистерское литературное мастерство» в Высшей школе экономики, руководитель проекта «Creative Writing School», как раз в рамках которого вы и, как я понимаю, занимаетесь вот этими молодыми авторами, да? Мне вот хотелось спросить, на самом деле у меня два вопроса, они как-то об одном, но с разных сторон. Задам один. Первый. Вот когда вы видите там молодых людей, которые живут писательством, живут своим этим творчеством, да, с одной стороны, а с другой стороны, вы видите, наверное, и то, что реально люди вокруг нас, да, они очень мало читают, они читают все меньше и меньше. Я не знаю, я сужу по детям. То есть дети просто не читают, у меня такое ощущение. Там есть какие-то, есть какие-то исключения счастливые, но в целом, мои дети, например, не читают.
Аналогично. Да.
И нет ли здесь какого-то диссонанса, он, конечно, есть, да, диссонанс, что есть люди, которые пишут хорошую литературу до сих пор, настоящую, а с другой стороны, читатель-то есть или нет для нее? Понятно, что в каком-то количестве он всегда есть, но нет какое-то ощущение обиды или уж не знаю, как это сформулировать, от того, что они вроде как пишут в никуда, что там... Или нет? Или это не важно, в общем? Можно писать и...
Я бы ещё спросила, любят ли ваши дети читать, Майя? Потому что я в детстве зачитывалась книгами, а мне ребенку приходится говорить, что ты прочитаешь, а потом ты пойдешь вон туда.
Спасибо. Значит, я думаю, сначала начну с ответа на вопрос Игоря, а потом Киры. Конечно, это ощущение есть отчасти, что круг читателей сужается.
Это
вы знаете,
мягко
я
говоря.
Вместо того, чтобы подпеть, попробую найти здесь основания для некоторого оптимизма. И вы знаете, в чем эти основания? В том, что сегодня появился замечательный сервис, не буду его даже называть, чтобы не обвинили в продакт-плейсменте, но появился замечательный сервис, которым пользуется огромное количество молодых людей, аудиокниг. И он бурно развивается. И каждый раз, когда я слушаю, а я водитель, поэтому я много езжу и слушаю книжки, в том числе используя этот сервис, там показываются эту книгу одновременно с вами слушают. И вы знаете, если это современная книжка, эту книгу одновременно со мной слушают всегда 5 человек, 6 человек, да. Там, скажем, Марина Степнова «Сад» — это вообще 15 человек, это бестселлер. Но и других современных авторов, кто эти люди? Это молодые люди, потому что этим сервисом не пользуются, там, скажем, 50+ люди, да. Они обычно, ну, пользуются, но мало. А в основном это те, кто совсем молод. И кто с наушничками, вот они с наушничками слушают не только музыку. Как нам представляется, они очень часто слушают книги. То есть я хочу сказать, что, возможно, вот в этом брежет надежда некоторая, что все-таки сумел книжный рынок чуть-чуть повернуться лицом к молодому современному человеку и приходить к нему в том виде, к которому он привык. До конца, наверное, эту проблему решить не может. И я не знаю, что с этим делать, кроме того, что думаю, что, возможно, ну, то, что мы раньше получали из книг, сегодня получают нынешние наши дети просто из других источников, да, из сериалов, да, из разных YouTube-каналов. Скажем, мой сын, возвращаясь к вашему вопросу о детях, да, ему 20 лет, он учится на биолога. Он смотрит несколько YouTube-каналов, в которых рассказывается о разных научных открытиях. Он слушает там лекции. Он не читает книг научно-популярных, как я ему не подпихиваю их, не подсовываю, да. Но он через другие каналы получает информацию. Плохо это. Ну, может быть, не стоит быть такими консервативными, или, а может быть, я себя утешаю таким образом, но, по крайней мере, я вижу, что он развивается так, вот по-другому, чем привыкла я, и даже, ну, там, естественно, поколение наших родителей и прочее.
Ну, у нас тоже аудиокниги, YouTube-каналы образовательные, но я никак не могу понять, как можно вот не знать этого чувства, когда ты открываешь книгу, она так вкусно пахнет, ты шелестишь этими страницами, и мне очень жаль, что наши дети, они совершенно уже не понимают, о чем мы говорим.
Ну, смотрите, ну давайте поставим себя на место наших детей. А мы тоже же чьи-то дети. Наши родители, скажем, или там, тем более бабушка с дедушкой, жили в доинтернетную эпоху, да, и не было соцсетей. И, наверное, там старшее поколение, совсем старшее поколение, с трудом могло бы услышать наши аргументы, что сейчас без этого жить невозможно. Ну и так далее. Мир меняется, и, может быть, надо, как раз мы говорили о любви, да, может быть, любовь в этой открытости тем изменениям, которые мы наблюдаем, в приятии их, в попытке понять, что интересует наших детей и почему вот они это разлюбили, а это полюбили. Легче всего списать все на энтропию, которая неизбежна, на то, что вымывается культурный слой. Но, возможно, дело не так плохо. Да? Возможно, нам стоит вглядеться просто в эти новые способы получения информации. И тоже и культурной информации в том числе.
Майя, вы в начале нашей беседы, как раз возвращаясь к разговору о любви, да, вы упомянули, что ну, вам вот, скажем, там не хватает часто в современной жизни, там, в современной церкви, ну, вот какого-то живого такого, собственно говоря, христианства, да, вот того, что, скажем, было в 90-е годы, как я понимаю, то есть вы вот там в целом ряде интервью с таким очень добрым чувством вспоминаете вот о какой-то чистоте, которая, ну, вот о какой-то вот той эпохе, которая была в то время, о церковной жизни вот 90-х. Сейчас как-то там принято говорить, да, что вот 90-е, там, как это называется,
такое ужасное время.
Да, да, лихие 90-е. Годы, вот. Да. А в принципе, если посмотреть на очень многие вещи, которые тогда были, и на жизнь церкви, вероятно, да, ну, там действительно было очень много хорошего. И вот я хотел вас просто попросить рассказать, что для вас, может быть, дорого или как-то особенно ценно вот из тех времен. И ну, наверняка что-то из этого все равно сохранилось и сейчас.
Вот. Ты имеешь в виду в церкви?
Ну, в церкви и вообще в жизни. Вот есть какие-то маячки, за которые, ну, которые вас радуют по-прежнему, которые светят вам как бы не только из прошлого, но и сейчас вы их наблюдаете где-нибудь.
Ну, вы сразу два вопроса задали, и про
90-е, если не три, да.
И про сегодня.
Простите.
Да. Понимаете, про 90-е можно действительно тоже долго говорить. Скажу я одно, что все-таки в 90-е тогдашние священники, которые только тогда рукополагались или пришли в 90-е еще с некоторым опытом священническим, все были объединены общей ненавистью к советской власти, да, атеистической, там, закрывавшей церкви, расстреливавшей духовенство и верующих. И до поры до времени все еще были этим объединены. И все твердо знали, что с государством вступать в диалог не стоит, потому что была слишком свежа память о советском опыте. Но потом это стало меняться, тем более и государство стало меняться, да, оно иначе стало относиться к церкви. И, в общем, как казалось бы, наладился диалог. Мне кажется, к сожалению, это не отменило того простого правила, о котором я говорила раньше, что все-таки с властью в диалог надо или не вступать, или вступать очень осторожно. И, по-моему, вот то главное, что было в 90-е, что потихонечку исчезло сегодня, это понимание, ну, как дорога все-таки свобода. И какая она огромная ценность. Это из теряющегося.
А ведь это абсолютно христианская вещь. Свобода — это чуть ли не главное вообще в христианстве. Ну, любовь, свобода.
Ну да, кесарю кесарево, да. Вот там, плати налоги, соблюдай законы, а все-таки отдавай Богу Богу и не мешай Божьи дары яичницу. Это раз. Это про 90-е, да? Про 90-е, а теперь про сегодняшний день. Да мне кажется, и сегодня огромное количество совершенно замечательных людей, которые живут верой, которые стараются как раз исполнять этот главный закон любви. Я их вижу, я ими восхищаюсь. Мне кажется, что сегодняшнее такое явное движение далеких от церкви людей к благотворительности, а больше деться некуда, да, разные все социальные практики, как бы везде все закрыто, всё, везде невозможно развиваться. Но благотворительность как раз то самое место, куда вот многие мои друзья-журналисты отправились, да, после того, как закрыли еще там очередное количество десяток там изданий, в которых раньше они работали. И вот это стремление к добру, к деланию, значит, хорошего для тех, кто сам за себя не может постоять и сам себе не может помочь, да, к принятию законов, помогающих там и детям и людям с ограниченными возможностями. Ох, это замечательно. Это вот это как раз ведь веяние последних нескольких лет. Да, оно вызвано довольно печальными социальными обстоятельствами, но в итоге получилось-то хорошо. Вот не как всегда получилось замечательно. И само это стремление тоже, по-моему, проникнуто христианским духом.
Майя, вот как-то раз вы тоже в одном из интервью сказали, что если бы была такая возможность, ученые бы, например, такое изобрели, чтобы в сутках можно было еще там часа 3-4 выкроить, то вы бы им были очень признательны, потому что это как раз то время, которого вам не хватает, чтобы писать книжки, делать то, что вы больше всего любите. Но это было какое-то время назад сказано. Вот с тех пор вы нашли эти там три часа, или лучше сказать, получилось ли у вас как-то так устроить вот свою жизнь, чтобы, ну, действительно был какой-то баланс между научной работой, между творчеством, между вот какой-то административной работой, которая ведь тоже есть, да? Ну и между вот какой-то жизнью, скажем, там, личной, семейной. Потому что я думаю, это проблема, которая волнует вообще очень многих людей сейчас, потому что жизнь, конечно, у всех очень идет в таком сумасшедшем ритме. Может быть, вот вы сейчас можете поделиться каким-то таким, не скажу там рецептом, но вот чем-то, каким-то советом, да, с нашими радиослушателями, как можно все-таки найти время для того, чтобы жить как-то гармонично и радостно.
Главное, что я хочу ответить, что сегодня, если бы эти 3-4 часа нашлись, я бы иначе их провела. Я бы их не на книжки потратила, а на тех, кто рядом, на своих детей, на свою семью, на своего мужа. Одно из открытий, которое я, оно совсем простое, которое я совершила, возможно, и многие в этот год потерь, в этот год какой-то совершенно новой печали и скорби, которую раньше мы не знали в таком количестве, это то, что жизнь конечна, и поэтому нужно тратить ее, пока она у нас есть, на своих родных, на своих друзей, на то, чтобы их любить и их любовь принимать. Мне кажется, это главное. Да, в сутках не станет больше часов. Единственное, что мы можем изменить, это изменить приоритеты. И действительно, сегодняшняя вот одержимость работой огромного количества людей, мне кажется, немножко скорректирована этой новой реальностью, и в том числе этой удаленкой, потому что мы вдруг оказались рядом со своими близкими гораздо больше, чем прежде. Для многих это стало невыносимым испытанием. А многие смогли перестроиться и просто проводить время, проводить семейные вечера. Вот чего раньше не было. И мне кажется, вот это главное. Глядеть друг на друга. Играть вечером в эрудит, мафию и шляпу. А также другие подвижные и неподвижные игры. В общем, любить тех, кто рядом.
Огромное спасибо.
Спасибо большое. Мне кажется, мы получили огромное удовольствие от этой беседы. Надеюсь, что и вам было с нами не скучно.
Очень даже хорошо. Спасибо.
Спасибо
вам большое.
Да. Это был вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях была Майя Кучерская, писатель, руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики. Тот человек, который рассказывает молодым начинающим или уже даже не очень начинающим писателям, как ну вот им что-то улучшить еще немножко для того, чтобы их книги стали чуть ближе к совершенству. Спасибо вам большое за то, что провели этот вечер с нами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо за встречу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».